Все обсуждают Apple и их процессоры. Гвидо передумал идти на пенсию и начинает работу в Microsoft. А Google тем временем закручивает гайки с бесплатным бесконечным хранилищем фотографий. Это полуночный трёп. Не собирается пока идти на пенсию Саша.
Да, я здесь обсуждать старые новости.
Пользуется техникой Apple Игорь.
Привіт, я, можливо, навіть збирався б на пенсію, якби міг собі це дозволити.
І завжди параноїл по поводу Google Photos, я, Денис. Ну що ж, я тоді, пожалуй, почну набрасувати.
Бери лопату.
Представимо собі ситуацію. У вас є кілька Apple комп'ютерів, кілька MacBook'ів, які... не зависят друг от друга, находятся в разных местах, например, один у вас на работе, один дома, один у родственников, другие у друзей и вообще по всему миру. И вдруг они одновременно начинают тормозить. Программы медленно открываются, ноут тупит после того, как открыть крышку. Что же это такое? Может быть, какие-то там солнечные лучи влияют на работу электроники или еще что-то такое? Но все оказалось достаточно прозаичнее. Так в чем же проблема? Оказывается, перед запуском каждого приложения сейчас на Mac OS улетает запрос в сторону такого доменчика ocsp.apple.com. Этот домен, он у них служит для такой штуки, которая называется Online Certificate Status Protocol. Это протокол, который используется для того, чтобы валидировать сертификаты. И в данном контексте имеется в виду сертификаты программ, сертификаты девелоперские программ, которые находятся у вас на Mac OS. То есть таким образом Apple через центральный сервер верифицирует то, что вы запускаете только заапрувленный Apple софт. При этом получается, Apple знает хэши, Apple знает все программы, которые вы запускаете у себя дома, у себя на работе. Они знают, что вы делаете, каким софтом пользуетесь. Они наверняка это могли знать и какими-то другими способами. Но теперь знают еще и этим. И что же происходит, если этот сервис начинает у них тормозить с точки зрения бэкэнда, не справляется с нагрузкой? Запрос улетает, запрос начинает тупить, и у вас, получается, начинает тормозить запуск приложений, начинает тормозить запуск любого бинарника, что приводит практически к неработоспособности системы. И это случилось по состоянию на 14 ноября, это случилось пару дней назад. Многие это связывали с апдейтом на Big Sur, но на самом деле вроде как это происходило и до этого. И я еще говорил, что у людей ноут тормозит и долго раздупляется, когда они открывают крышку. Это связано еще с другой проблемой. Оказывается, когда вы открываете крышку ноутбука, он выходит из сна, он не работоспособен, пока он не проведет какую-то синхронизацию времени, там по НТП. И получается, если у вас, например, какой-то там тормознутый Wi-Fi, какие-то сетевые проблемы, то это может приводить к тому, что у вас будет не только тупить браузер, но и вообще медленно работать ноутбук. При этом по поводу проверки сертификатов приложений, этим занимается демон, который называется TrustD, и он обходит фаерволы, которые вы дефайните у себя в user space. Вроде как люди в интернете пишут, что эту всю проверку приложений можно остановить, если в файлик hosts прописать туда 4 нуля на вот этот вот сервис проверки сертификатов от Apple. И тогда вроде как проблема уходит полностью. Такие дела.
Да, поэтому не думайте, что некоторые люди параноики, когда они говорят, что у них будет ноут работать быстрее, когда у них включен Wi-Fi или подключен сетевой кабель.
Нет, для меня взагалі було сюрпризом, що швидкість твого інтернету залежить від того, скільки вкладок у браузері у тебе відкрито. Я якось не думав про... Не надто задумувався про те, що у тебе тут 100 вкладок, то, напевно, кожен з цих вкладок ще в офлайні щось пулить, пушить, чи робить якісь інші дії. І це суперсильно грузить і твій CPU, і твою нетворк-карту.
Ну, на самом деле, в Firefox это, по-моему, уже было довольно давно. А в Chrome это со временем тоже подвезли, что вкладки, которые не текущие активные, они оффлоудятся. и с памяти, и бэкграунд-процессы тоже намного сложнее сейчас на самом-то деле получить ресурсы для бэкграунд-процессов в ваших вкладках. Ну, то есть это уже на уровне callback'ов, например, там для request animation фрейма и всего такого прочего, они будут реже выполняться, условно говоря.
Йому вірно. Потрібно це перевірити. Реально, я не знаю, але звучить резонно.
В історії з Apple мене на самом деле ще вимражують не то, що вони там executable обычно какие-то проверяют, окей, там бинарники, вот это вот все. То, що вони і bash inline команди теж пытаются хешировать, отправить на сервер, это, конечно, забавно.
Абсолютно все, что ты запускаешь, все отправляется на их сервера. При этом я не могу доверять такой информации, пока я ее сам не проверил, но пишут, что эта вся информация отправляется в незашифрованном виде, то есть хэши бинарников отправляются в незашифрованном виде, и если ты находишься в одной Wi-Fi сети с каким-нибудь Apple компьютером, то ты, по идее, можешь слушать трафик и знать, какие программы, и более того, получается, предполагать, какие баш-команды запускаются на этом компьютере, если ты знаешь для них, если у тебя для них есть уже табличка вот этих вот хэшей, которые ты там до этого вычислил каким-то экспериментальным путем. Ну, короче, такое себе. Причем это поведение, в принципе, вполне уже, наверное, привычно для пользователей мобильных устройств. Например, если у тебя Android, и ты там запускаешь какие-то программы, у Гугла есть страничка. Я не помню, как она называется, по-моему, Activity History или еще что-то такое. Возможно, монтажник Денис потом подскажет, короче, какое название правильное. Но ты там видишь полностью все свои Activity. Activity того, что ты искал в Гугле, Activity того, что ты искал на Google Maps. И там, в том числе, в зависимости от ваших настроек приватности, там могут быть Activity вашего телефона, вплоть до того, какие приложения вы там запускали. Но ты совершенно не ожидаешь такого поведения, ну, как-то вот интуитивно, от десктопа. И что-то мне подсказывает, что на самом деле Windows тоже наверняка делает что-то подобное. Просто, наверное, у них не хватило ума блочить запуск приложения, пока у тебя не прошел сетевой запрос, ну, как бы синхронно. Ну, это просто как-то тупо, на мой взгляд. Хотя, с другой стороны, ты же не можешь позволить запустить бинарник, да, а только потом проверять его девелоперский сертификат. Ну, такое себе. Ну, короче, в этом очень много проблем. Например, Apple может там как-то поссориться, что-то могут они не порешать с девелоперами, и Apple, например, вполне может отобрать девелоперский сертификат у какой-то программы, и что тогда получается? Оно у тебя просто сразу перестанет на твоем компьютере запускаться. Ну, это булщит просто.
Ну, на самом-то деле, подобные штуки уже бывали. То есть, часть open-source софта, который вы берете не с App Store, а просто откуда-то качаете DMG-файлы и себе маунтите, копируете, или прям, по-моему, даже приложения могут быть готовые бинарники. Не все они созданы одинаково, не все они равны в глазах Apple, некоторые из них будут у вас запускаться без проблем, некоторые из них будут говорить, что это unknown или untrusted developer, пожалуйста, там, зайдите в security настройки и разрешите это, запуск этого приложения. А, по-моему, для некоторых даже галочка override для этого неактивна. Здесь могу, конечно, приврать для красного словца, но у меня стойкое ощущение, что у меня, по крайней мере, один раз в жизни такое было. Забавно еще в этой истории, что Apple, который, с одной стороны, против внедрения бэкдоров в свой хардвер, против того, чтобы взламывать там чьи-то айфоны для предоставления доказательств в суде, при этом вот такую какую-то лазейку оставляет, вывалит, я бы даже так сказал, на показ, с возможностью на уровне провайдера подменять, я вангую, DNS-записи для этого сервера в одной Wi-Fi сети, отлавливать эти запросы и знать, чем люди занимаются, что также может быть использовано для того, чтобы инкриминировать кому-нибудь запуск того самого, я не знаю, YouTube DL, скачивание каких-нибудь клипов Бибера с вполне реальными последствиями.
Игорь, я знаю, что у тебя есть MacBook, он тебе очень нравится, и ты, наверное, с радостью будешь покупать какие-то следующие модели, в том числе и на этом новом процессоре, на котором непонятно, запускается докер или нет. Что ты об этом думаешь? Мне интересно, так сказать, услышать твое мнение.
Ну, хорошее запитание.
С подъебочкой, да.
Да, абсолютно, абсолютно. Ну, та блін, допоки я оновлюся до Big Sur'а, напевно, або допоки купив новий ноут, люди в Твіттері вже ці проблеми піднімуть і порішають, скоріш за все. Я на це сподіваюся. Сподіваюся, що Apple дослухається до голосу ком'юніті та до того нерозуміння і, не знаю, злості, яке ком'юніті буде, якщо воно буде відчувати щодо цього. Якщо не буде, то, в принципі, ну, окей. Я, знову ж таки, я дотримуюсь того принципу, що security – це круто, але, там, умовно кажучи, в 2K20 доволі важко залишатися повністю секюрним та повністю приватним, напевно. Тому, якщо я б хоч брати таку статистику, я б не хотів, щоб нас брали, я хочу мати якісь флаги, які б мені дозволили цього не робити, але будемо бачити.
О, я знаю этот наратив. Типа, ну, раз все собирают, то, в принципе, ну, ничего страшного. Ты, мне вот что понравилось, ты говоришь, я не обновлялся до Big Sur, значит, я в безопасности. А ты вот себе поставь программку, вот в интернете, как советуют, называется Little Snitch. Ссылочку мы приложим в описании. И с помощью нее можно смотреть, какие у тебя там TP-коннекшн и прочие вещи, походу, открывают твои локальные сервисы и контролировать это все. И ты там, скорее всего, увидишь, что еще до обновления на Big Sur вот эта вот вся вакханалия с отправкой хэшей твоих бинарников, она уже происходит.
Блин, я это обязательно поставлю и подивлюсь. Я...
Обязательно поставь, посмотри. Да, Саш?
А я, честно, жду, не дождусь имейла от Free Software Foundation, freesoftwarefoundation.org, если когда-либо заходили или заносили деньги какому-нибудь опенсорсу, типа там Grep'у, прочим гноутилсам и всем такому прочему, если вы хоть раз это сделали, то вы попали в их список рассылок, где они, не знаю, с интервалом от раз в неделю до раз в месяц пишут очередную пачку писем, почему там платный софт говно, и надо пользоваться free software, и почему стоит их поддержать. И я вот даже не могу представить, в каких красках они будут описывать все вот эти инциденты.
Ну, и взагалі, блин, херово, коли твои дані все больше и больше потрапляють з твоєї локальної машинки в клауд. Але, мовно кажучи, той самий Apple і, в принципі, намагаються рухатися до того, щоб ранити будь-які інференси, будь-яку там, да, намагається залишати твою інформацію на девайсах, як мінімум, там, якщо говорити про айфони і айпеди, як мінімум, якщо їх послухати, да? Вон каже, дані своєї клавіатури і інформація про те, як ти набираєш текст, вона залишається в тебе, ну, локально на телефоні ж, і Apple використовує Federated Learning для того, щоб покращувати результати якихось там предиктивних language моделей, да? Для того, щоб пропонувати які слова вести наступним, або уточнити ці language моделі. І вони, в принципі, доволі багато заявляли, що всі дані, типу, ви можете залишатися на девайсі, і вони нам не потрібні в клауді. Тому доволі дивно, що MacOS робить таке.
Мне кажется, это не совсем удивительно в контексте вышесказанного, с учетом того, что данные, которые ранятся, приватные и так далее и тому подобное, но все приложения, которые ты устанавливаешь на iPhone, они как раз-таки, скорее всего, приходят из официального App Store, они должны пройти кучу инстанций и аппрувов, девелоперская программа стоит денег, самоподписывать приложение — это та еще наука, больше одного раза делал, но я не думаю, что я сейчас смогу это в очередной раз с нуля сделать без помощи iOS-инженера из нашей компании. Так что данные твои принадлежат тебе ок, приложения, которые ты запускаешь на их железе, все сложнее и сложнее будет что-то самопальное запускать. Ну и это то же самое движение, только теперь уже на ноутах.
Я думаю, потребно ставить Arch Linux за прикладом Дена и сидеть в терминальчику.
Ну и NKChat выкупать у них последнюю партию телефонов.
Какой Arch Linux, какой сидеть в терминальчике? Я как... чуть не сказал нормальный человек. Я абсолютно уважаю людей, которые сидят на Arch в терминальчике. Я хочу сказать, что Та все работает на Ubuntu. Типа, все нормально. Никаких терминальчиков. И да, я помню, когда я был школьником, тебе надо было сидеть с Вики, читать туториалы 2 дня, чтобы на том арче сделать так, чтобы у тебя, когда ты вставляешь флешку в свой компьютер, чтобы у тебя, ну, папка с ней открывалась, чтобы она у тебя примаунчивалась, чтобы она у тебя работала. Ты их шел, короче, в консоль и писал команду mount руками, чтобы флешка, с которой тебе надо скинуть реферат, или на которую тебе надо скинуть реферат, да, чтобы она, типа, подключилась. Вот, и люди, короче, в школе на меня смотрели, как на... В общем, смотрели, да. А сейчас вот уже, ну, как бы, все нормально, все работает. Абсолютно. Без проблем вообще.
Ну, в моїх словах не було сарказму, чесно кажучи, але дякую, що ти прояснив ситуацію.
Ні, звісно, при желанні ти, типа, можеш, звісно, да, там ставити арч з нуля, но, на мой взгляд, по моїм таким суб'єктивним ощущенням, за останні там 5 лет очень все стало лучше в плані готовності Linux, коли ти його просто встановив. И ты садишься и работаешь. У меня персонально стало намного меньше проблем каких-то с видеодрайверами, с Wi-Fi карточками. Да боже мой, чуваки, я сейчас... Я знаю, что вам это на macOS, что вам это на Windows может показаться какой-то банальностью, но я сейчас сижу в Bluetooth наушниках, у меня Linux, и они работают. Они просто работают. Поверьте, это победа по сравнению с тем, как это было раньше.
Перемога.
Сьогодні я знову виступлю в ролі фернес-амбасадора нашого подкасту і трошки розповім про нову книгу, яку видало MIT Press. Книга називається «Data Feminism», і кілька тижнів тому вийшло інтерв'ю від авторок цієї книги. Насправді, як описує Лоран Клайн та Катерина Де Ігназіо, ця книга не напряму про власне фемінізм, а про такий інтерсекшн фемінізм, коли ми розглядаємо якусь проблему не через призму, конкретно сексизму, а й також там расизму, колоніалізму, і як взагалі ці байси пов'язані з цим впливають на науку, на науку про дані, якщо говорити точніше, data science. І проблеми, які вони піднімають у себе в книжці, насправді тим, що дані на 21 столітті, вони фактично дають владу над життям, над процесами, які відбуваються, через те, що статистику доволі легко прикривати певні рішення і викривляти їх. І з цим потрібно боротися. Через те, що якщо алгоритми bias, то вони якраз тільки збільшують і породжують все більше нерівності. От. І цікаво, що вони також доволі прямолінійно заявляють, що на сьогоднішній момент data science дуже сильно білий, дуже сильно чоловічий і дуже сильно націлений на техногероїв якихось. Вони хочуть демократизувати data science і дати іншу, там, і подивитись на ці проблеми data science з іншого боку, з проблеми етики, з точки зору етики, з точки зору не дискримінації. Тому ця, вони заявляють, що книжка буде корисною всім, хто хоче зрозуміти, як фемінізм може допомогти рухатися в сторону справедливості, та як сфокусувати, як потрібно, який ефорт потрібно прикласти для того, щоб виростити галузь дата сайенса чесною та рівною. В принципі, я вважаю, що проблема доволі валідна, доволі серйозна. Можна багато згадувати про там історію алгоритмів в Штатах, які не давали там кредити людям з небілим кольором шкіри і т.д. і т.п. Тому круто, що люди випускають такі книги, однак, відверто кажучи, я її ще не читав, я просто прочитав їх інтерв'ю, доволі цікаве, і лінку ми залишимо в описі.
А мені от інтересно, ну, я з таким не сталкивався, но якщо б я столкнувся, я б, чесно говоря, не знав би особо, що делать. Допустим, у тебя есть датасет, і в силу разных причин, в которых я не чувствую себя достаточно уверенным, чтобы их обсуждать, но в силу разных причин он, допустим, какой-то предвзятый в плане пола, в плане расы, да, например, это алгоритм, который там, опять же, определяет там, кому давать, кому не давать тот же самый кредит, да, или что-то в таком роде. Что мне тогда делать, чтобы моя оценка, чтобы моя модель была не предвзятой при предвзятом дейтасете? С каких шагов я могу, ну, что мне вообще делать?
Напевно, перш за все, потрібно зв'язатися з доменними експертами і переглянути якісь сабсети цього датасету. Умовно кажучи, потрібно зробити доволі такий якийсь солідний EDA на цих даних, намагатися знайти якусь там кореляцію, намагатися зрозуміти, да, які фічі є сильними предикторами, да, якоїсь там цільової зміни нашої. І в залежності від цього дивитися, чи, да, воно кажуть, ця фіча є потенційно дискримінативною в сенсі дискримінації людей. Якщо так, то, напевно, намагатися її якимось чином уникати. Ну і взагалом же ж там умовний GDPR, він же ж вводить за стандарт, що не можна використовувати, здається, расу людини, там, вік людини, гендер людини, як предиктивну фічу для різного роду датасетів, які займаються видачею кредитів, оцінкою ризиків і т.д. і т.п. Ну, тому, коли ми говоримо про базовий датасет, який якщо не стосується конкретно людей, то, напевно, перш за все потрібно от викидати фічі, які якимось чином можуть описати людину, її приналежність до гендеру, раси, вікової категорії, т.д. і т.п. Але після того все одно потрібно робити доволі багато різної ідеї, мені навіть важко сказати якого, на предмет, чи залишився ще якийсь байс за кожний в якусь комбінацію фіч чи ні.
Ну, да, на самом деле ты прав, это такая достаточно очевидная вещь, которую я не подумал, да, ты просто убираешь фичи, которые говорят про расу, которые говорят про пол, там, про возраст, ну, да, если ты хочешь избежать возрастной дискриминации, ты просто убираешь эти фичи, и тогда, по идее, у тебя дейтасет становится более безличным. Звучит валидно.
Просто треба розуміти, що окрім цього сету явних фічей, ще, напевно, скоріше за все, буде куча якихось комбінацій фічей, які будуть видавати ці фічі, да, там, які будуть видавати вік, або там гендер, або whatever else. Тому, ну, насправді, ця робота над дебайсингом доволі складна, ми вже про це говорили. Немає якихось стандартних бенчмарків, по-перше, які можна поміряти, там, чи ти байс, чи ти не байс. А по-друге, у кожного своя правда. Умовно кажучи, у кожного свій фейернес. І все так само буде залежати, напевно, ще від країни і від законів країни, в якій цей алгоритм буде працювати.
Ну і хотілося б відмітити, що коли от ми говоримо про діагностику, ми говоримо про от у нас датасет не дуже чесний по відношенню до якоїсь групи, ще корінь цього, звісно, може лежати в тому, как мы этот датасет непосредственно собирали, что были какие-то факторы, которые вот повлияли при сборе датасета на то, как мы сэмплили наши датапоинты, выбирали людей для опросов и вот это вот все.
Абсолютно, абсолютно погожусь.
Ну и раз тут было ключевое слово датасеты, хочется поделиться с вами историей на этой неделе. И, конечно, это не совсем про датасеты, возможно, а больше про справочную информацию, но есть такой себе справочник, и я так понимаю, zip-кодов с указанием областей /округов, административных единиц японских. По сути, база, почтовая база Японии, которая дампится в CSV. Так вот, для того, чтобы в ней разобраться, прям надо быть мастером-ломастером, и люди вот даже библиотеки отдельные пишут. И вот автор одной из таких библиотек рассказал, почему же, собственно говоря, эти данные такие сложные. Я не знаю, у меня там очень много вещей. С одной стороны, повеселили, потому что не я работаю с этими датасетами. С другой стороны, заставили грустить. И я, наверное, про них немножко разгрешу. Первое, что мне понравилось, то есть CSV, да, Comma Separated Value, формат, с которым многие, кто занимается Data Science, имели опыт. Слава богу, у нас есть Pandas, в нем есть read CSV, он умеет принимать и разные делиметры, он знает про то, что бывают разные способы экранировать, про то, что можно скипать ошибки или их выдавать, про то, что... В общем, куча есть у него опций, и как раз-таки призваны не для того, чтобы бороться со многими ошибками, которые были непосредственно при формировании изначального файла, но, естественно, вы можете терять какую-то часть информации. Поэтому иногда, наверное, все-таки вам придется нырять на уровень глубже. Но вот первое, что мне понравилось в этом датасете, в этом, казалось бы, машиночитаемом датасете, в скобочках, были указания, инструкции по тому, как этот датасет стоит воспринимать, читать. Иногда это относилось к группе строк, к всем последующим хождениям и подобное. Также, поскольку были какие-то странные легаси ограничения у изначальной системы, это гипотеза, то длинные названия некоторые разбивались на несколько строк, и все остальные значения полей копировались, и только вот это длинное поле, оно разбивалось и переносилось, таким образом создавая какие-то дубликаты строчек, у которых отличалось одно значение, там, условно, финальная ячейка, которую надо было потом обратно склеивать. Некоторые слова, которые... Японский язык, основ, где, наверное, минимальной смысловой частицей может выступать слог, а уже более высокой это будет иероглиф, который может означать... слово или концепцию, при этом в разных контекстах иметь разные значения, тоже в некоторых строках надо было определять по-разному. То есть там был иероглиф, который означает вообще в самом обычном контексте повседневном это одна иена. Для... В контексте адресов это означает вся область вокруг или квартал, район вокруг какого-то адреса. И только в одном единственном значении его надо было трактовать as is, а не как указание к тому, что это относится к окружающей территории. Да, также одна из проблем, которые есть в японском языке, связана с тем, что они, в общем-то, любят миксовать латиницу as is, да, то есть, например, любой человек на планете знает, как по-японски пишут компакт-диск. Это будут две латинские буквы CD. И, в общем-то, есть такой вариант записи письма, когда вместо катаганы, хироганы используется латиница. Это называется, по-моему, рамаджи. Так вот, поскольку некоторые значения изначально уже имели латинские вставки, при конверсии в рамаджи там происходила двойная конвертация, и просто из двух букв GA у вас получалось просто 6 или 8 каких-то рандомных букв латинских. Да, и прочитав эту статью, можно, во-первых, получить вьетнамские флешбеки на все те странные справочные данные, с которыми приходилось работать в прошлом. С другой стороны, очень сильно порадоваться, что на самом-то деле многие вещи в нашей стране, мне кажется, можно получить в намного более удобно машиночитаемом формате, да, со своими особенностями, но anyway. Ну, и одна из причин, почему мы имеем то, что мы имеем, гипотетически можно искать в том, что я там буквально в очередной раз читал на самом деле эту мысль. В прод Андерхуде из Японии был продакт-менеджер, который рассказывал о том, что вот есть такая культурная особенность, завязана на том, что японцы очень сильно заморачиваются для поддержания совместимости со старыми технологиями. Вплоть до того, что там, ну, да не так до давнего времени пейджеры еще работали, и все с ними было хорошо. Ну и плюс, возможно,
чего?
То, что...
Пейджеры противали?
Ну да, да. То есть, условно говоря, тогда можно найти очень старые технологии, которые будут работать, и с ними там будут бережно относиться. То есть автоматизация как средство модернизировать любое вообще предприятие не всегда воспринимается как абсолютное благо в Японии, да, и иногда может быть сделан выбор в то, что если нам надо создавать аккуратные CSV-хи, то вместо того, чтобы написать скрипт, условно говоря, посадим двух самураев, которые будут очень дисциплинированы и набирать это все руками и перепроверять там друг за другом, потом выкладывать это на FTP. Очень условно говоря, но я не удивлюсь, если в каких-то местах это может попасть в точку. Такі дела.
Impressive shit.
Да. А ви помните какие-то очень мрачные CSV-хи или другие данные, с которыми приходилось работать?
Из мрачных данных я не только вспоминаю, но и сталкиваюсь, потому что у нас этот формат есть на проекте. Это PDF. В PDF боль в том, что это бинарный формат, в котором у тебя, по сути, нету непосредственно линий с текстом, абзацев, последовательности символов. У тебя есть просто страница. У страницы есть набор объектов, которые зачастую, да, являются символами, нашими буквочками. И там же в файле задан набор координат, которым, ну, по которому эти буквочки располагаются на странице. И то, является ли набор буквочек одним словом или не одним словом, нужно ли между ними поставить пробел, когда вы выделяете текст с PDF-ки, да, и там копируете и вставляете его куда-то. Это все решает какими-то там евристиками и трешелдами уже непосредственно софт, который читает PDF-ку. Таким образом, часто, когда вы, например, копируете какой-то текст с PDF-ки, у вас может получиться так, что между каждой буквой будет пробел, либо между словами не будут пробелов, либо будут просто какие-то непонятные знаки, символы. И программно с этим тоже очень большая головная боль работать. Я знаю, Саша тоже работает на этом проекте. Может, он еще что-то может рассказать про PDF?
Я пока не готов это обсуждать.
Травмы пока слишком сильны.
Да, я просто сейчас розпачуся, зачем нам это?
У мене з останніх таких форматів дивних, які мені довелося так віддалено чіпати, це European Data Format, здається, EDF. І це формат, який... Да, це European Data Format, це формат для ECG, і мені так і не вдалося його відкрити. Через те, що... Значить, ECG – це електрокардіограми, електрокардіограми. Це European Data Format, це бінарний формат, який був опублікований в 92-му році. І доволі багато датасетів старих використовують цей формат даних для того, щоб передавати інформацію про EDF, про ECG. І проблема в тому, що в ті часи, коли формат розроблявся, він, напевно, економив місце і його використання мало певний сенс з точки зору швидкості обробки, передачі даних. На сьогодні, напевно, ця проблема не є актуальною, але дані в цьому форматі все одно існують, їх доволі багато, і їх часто неможливо відкрити через те, що в цей формат вносили зміни в різний час, кілька разів наче. І деякі ліби можуть з цими змінами працювати, деякі не можуть. Конкретно датасет, з яким мені вдалося стикнутися, я так і не знайшов шляху його відкрити. Я просто сидів фактично і дивився в екран, і не знав, що робити, крім того, як самому лізти в бінарний формат, читати біти і, в принципі, намагатися це розпарсити. Але це дуже-дуже-дуже боляче.
Ну що, віртуальне об'яття всім, кому приходится работать со всратыми форматами данных. Мы знаем вашу боль. В будущем хотел бы я сказать, что это станет меньше, но нет. Есть промышленные форматы данных, где все делается не в угоду читаемости. Поэтому есть место человеческим ошибкам. Вот это вот все. Поэтому...
Я могу сказать только то, что если у вас есть какие-то дивные, дикие форматы данных, с которым вы работаете, і ви такі, вам таки вдалося знайти час і сили на те, щоб читати це більш-менш зручніший, нормальний, сучасний формат, робіть з цього open source. Можливо, навіть хоча б не дані викладаєте в open source, а самі скрипти, які дозволяють перетворити ці дані в речі, які, з якими можна працювати в умовному Python.
Про це, кстати, у меня есть иногда вопрос /сомнение, да, то есть был у меня, например, небольшой скрипт для работы с WebArchive. WebArchive — формат, в котором дампы сбрасываются Common Crawl. Это проект, который пытается кроулить весь интернет, периодически сбрасывая терабайтные дампы просто на S3. И вот WebArchive — не самый сложный формат. То есть у нас есть там хедер, количество байт контента, условно говоря, небольшое количество метаинформации, потом просто байтовый контент. Ну и, по сути, на том языке, на котором я это писал, вот эта функция там условно занимает, не знаю, 10 строк. Но при этом под тот язык решение, которое работало именно с нужным мне форматом, не было. Делать open source из 10 строк, без тестов, без ничего.
Чего бы не. Может быть, гист. Да, гист. Люди там, люди це ще й покоментують, можливо, хтось підправить, викладе її більш актуальну версію, або хтось допише тести, або хтось, ну, в общем, мені здається, що це непогана ідея, да.
Ну, ладно. Ну, или вариант, когда, допустим, ты мапишь какие-то огромные XML или JSON форматы каких-нибудь вендоров, свои какие-то доменные структуры, но при этом ты там что-то выкидываешь лишнее, то, что тебе не надо, или преобразуешь какие-то форматы, с которыми тебе лично удобнее работать, и получается, что это, возможно, не до конца применимо для всех use cases. Стоит ли в таком случае это выкидывать в open source?
Не знаю, это же следующее питание.
Ладно. А другой вопрос. А если у тебя клиентская библиотека для работы с вендорным API, которая делает какую-то сложную работу с каким-нибудь странным форматом, но это вендорное решение, да, оно по сути платно, и у них нету своей клиентской библиотеки, а ты, получается, себе на коленке сделал свою. Ее можно выкладывать в open source или тебе надо это с кем-то согласовывать?
Ну, перш за все, это точно треба узгодити з людиною, кому належать права на код, який написаний. Мовно кажучи, це проект, там, не знаю, якщо це компанія, на яку ти працюєш, який ти використовує цей код, то, напевно, варто уточнити у неї, чи можна зробити такий open source. Якщо їм ок, то, в принципі, ок. Мені здається, що це ок, через те, що, знову ж таки, дані ніякі ж не потрапляють, в принципі, з цього, да? Сам потрібно просто... Викладаємо не самі дані, а просто підхід до їх обробки і не якийсь специфічний підхід, який потрібен тебе на проєкті, скоріше більш-менш якесь загальне перетворення, яке дозволить просто зчитувати дані замість кілька годин за 10 хвилин, умовно кажучи. Тому все залежить, знову ж таки, від того, кому належить права на код, якщо їм ок, то мені здається, що це ідея супер.
А що, якщо це комерційне API, допустим? Который выдает такие респонсы, и оно закрыто для всего мира, доступно только платным клиентам. И просто тем, что ты перечислишь, условно говоря, JSON-поля, которые есть у них в ответе, начнешь...
Ну, да, це доволі так, ну да, ясно, що якщо... Тут ми вже говоримо про те, що з допомогою цього коду ми видимо певні дані, правильно? Через те, що навіть поля в цьому JSON, які приходять, то це, в принципі, також є даними, да? І якщо у широкого загалу немає паблік доступу до інформації про те, які дані видається API-шка, то ясно, що, напевно, цю лібу ми не зможемо викласти. Я, скоріше, говорю про такі питання, ну, про такі якісь формати, які доступні широкому загалу, які можуть кимось бути використані, але вони не суперпопулярні. Однак для того, щоб з ними працювати, тобі доведеться витратити кілька днів, не знаю, там кілька годин, кілька днів на те, щоб це нормально розпарсити. І ну, в такому випадку я би рекомендував, якщо все одно так і так це робите, то з цього можна зробити прикольний open source.
Ну так, да, ну тут скоріше більше йшла річ про те, що є платний API, у которых ты даже доступ к их документации получаешь после того, как ты его уже проплатил.
Ну да.
И да-да-да, если ты будешь опенсорсить...
Ну, в таком упадку ты не можешь это заопенсорсить, часто это, как вы сказали, будет заэкспожено и интерфейс до цих данных, да, как выглядят эти данные, какие у них формат. И это, в принципе, частина их данных, это частина их интеллектуальной власності. Напевно, ну, если мы выкладываем это в опенсорс, то мы подаем под какие-то санкции этой компании, чего, напевно, никто не хочет. Про такі, ну, в таких випадках, звісно, ну, про open source не йдеться.
Ну і ладно. З другої сторони, в open source є багато чого хорошого. Многі компанії беруть і создають какие-нибудь... Даже не так. Многі ресерчери беруть і создають какие-нибудь архітектури сеточок. Вони їх описують, хтось, возможно, викладує притрейн-моделі на каких-то стандартних академічних датасетах. Потім какие-то другие люди... берут и тренируют эти же модели на каких-то более серьезных и фановых датасетах. И уже потом в этой длинной цепочке потребители слэш-создатели какие-то люди берут притренированные сеточки на каких-то конкретных данных, оборачивают это в приложение и выкладывают уже новый open source, который может при этом принести радость людям. Я вам хотел рассказать про MeowTalk. Это небольшое приложение. Заметку про него, кстати, заносили в Radio Catans в Телеграме, канал, куда периодически постят много разного про веб и иногда про ML. Так вот, что такое MeowTalk? Это, дальше мои спекуляции, пэт-проект разработчика из Украины, который он изначально писал на медиуме. И забавно, что это приложение, что делает MeowTalk? MeowTalk — это приложение, которое доступно в App Store, в описании которого написано, что он умеет переводить разговоры вашего кота в человеческий язык. Если потыкать по скриншотам дальше, то, среди прочего, в UI-ке я немножко смеялся, трешки смеялся, когда прочитал кусочек текста, связанный с тем, что на экране, там, где выдается результат перевода, есть коммент. Выберите «да», если перевод был правильный, или «нет», чтобы поменять его.
Все понятно, все понятно.
Да, я честно не понимаю, почему в фильме «Прибытие» не могли просто завязать подобное приложение, и потом, если надо, исправить перевод, и, в общем-то, все было бы решено.
Ну,
да,
ладно.
Да, это вообще топ. Сори, я разовью эту идею дальше, да, то есть для тех, кто не понял, что происходит. Вы хотите сделать какой-то проект, который использует deep learning, machine learning, но у вас нет датасет, у вас нет модели. Вы выпускаете приложение, которое дает рандомный prediction, тупо рандомом генерите prediction, но предлагаете людям дать правильный ответ, типа правильно приложение ответило неправильно, люди поправляют, а вы таким образом собираете датасет и потом делаете нормальную модель и доделываете свой проект. Fake it till you make it.
На самом деле, спасибо большое. На самом деле, это очень клевый подход, и было, ну, это очень важно уметь находить такой UX и встраивать подобные фидбэк-лупы, потому что получение размеченных данных в продакшене — это прям, ну, наверное, самый большой челлендж, который будет у любой машинной команды. Я ни в коем случае не хочу наговаривать плохого на это приложение. Я радуюсь, что есть такой проект, люди его сделали. Если там смотреть под капотом, то да, это был вот transfer learning. Взяли готовую сеть, который уже был, название с акронимом YAMNet, которая является сетью, натренированной на YouTube-корпусе. Сеть, которая умеет предсказывать один из 521 класса, да, то есть разных возможных действий, которые характеризуются этим звуком, или событий. И таким образом замапили кошачий язык в человеческий. Возможно, это более точно было бы перевести как кошачьи эмоции, но...
И так сойдет.
Ну да.
Ну, да, тут, наверное, важно сделать ремарочку о том, что коты на самом деле не сильно общаются через мяуканье. Больше всего мяукают коты домашние, потому что люди с ними общаются вербально, ну, в смысле, звуком, и они на них тоже реагируют звуком и просят вещи звуком. У котов куда намного более важен язык тела. То, как у них шевелятся уши, то, как у них шевелится хвост, как он смотрит. Коты, например, выражают симпатию и говорят тебе, да, там ты класс. Виляние хвостов. То, что собаки виляют хвостом, кот на тебя сидит и медленно моргает, медленно жмурится. Это значит, что он тебя очень любит. И он при этом не мявкает. А когда он мявкает, это уже что-то, какое-то очень сильное желание, которое подкрепляется языком тела при этом.
Поэтому мотайте на ус или на вибрису и пишите следующую версию этого приложения, которая будет уже работать с видео.
А еще краще мультимодально. Мы мультикрустовали мультимодальнее, да, не? И выкрутовать имя мявканья и позу. Не знаю, может вообще какие-то рухи в усами, чи в ухами.
И в машинном обучении такая сейчас. Уходим в другую сторону. В машинном обучении есть такая очень классная концепция, которая называется целевая функция, фитнес-функция. И вся наша жизнь подчинена, да, вокруг этого всего. У бизнеса фитнес-функция — заработать побольше денег, и бизнес будет делать все для этого. Любые свои действия, да, подчинить тому, чтобы их фитнес-функция, это количество заработанных денег, она для них улучшалась. То есть значение заработанных денег увеличивалось. В эволюции для выживания видов у них фитнес-функция выжить, поэтому все странные эволюционные штуки будут связаны с этим. И у любой вещи есть своя фитнес-функция. Абсолютно у всего. Наша фитнес-функция — делать хороший, качественный контент. И мы хотим потихонечку делать шаги для того, чтобы улучшать значение своей целевой функции. Поэтому мы сделаем некоторые изменения, о которых сейчас расскажет Саша.
О божечки, ну не то, что прям сильно много изменений, но с большой вероятностью следующий подкаст, который вы будете слушать, уже будет немного в другом формате. Мы не исключаем того, что график выхода подкастов немного поменяется, но в любом случае мы стремимся делать как можно более хороший контент. Поэтому, во-первых, не забывайте, что у вас есть возможность увидеть все ссылки, упомянутые в подкасте, в телеграм-канале. Также там можно ставить комментарии к конкретному выпуску, если у вас были мысли, фидбэк, пожелания. И если вы слушаете нас на Apple подкастах, оставьте какой-нибудь фидбэк. Это поможет нам выйти в топы и заполнять умы и уши других людей тоже.
И на этом, наверное, все. Пытается разобраться, о чем говорит его кошка Саша.
Да, это был я.
Очень важными проблемы приватности считает Игорь.
Пока-пока.
И не пользуется макбуком и сидит на синкпаде. Я Денис. Всем пока.